Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 31 октября по новому стилю, 18 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь молитвенно чтит память апостола и евангелиста Луки, преподобного Иосифа игумена Волоцкого Чудотворца, священномучеников Андрея, Сергия и Николая Пресвитеров, мученицы Елизаветы, мученика Марина, преподобного Юлиана, великомученицы Златы или Хрисы Болгарской. Жизнь Иосифа Волоцкого известна лучше, нежели любого из русских святых, так как его учениками было составлено три его жития. 20 лет от роду Иван Санин пришел в Боровский монастырь, где старец Пафнутий взял его к себе в келью и воспитал в своей суровой школе послушание без рассуждения. Впрочем, это было как раз тем, чего Иван искал с детства. Он происходил из волоколамских дворян и как бы по крови был предназначен к иночеству, ведь в его роду известно 18 монахов. В 7 лет выучив псалтырь, а в 8 научившись читать Священное Писание, мальчик стал чтецом и певцом в церкви. Со сверстником своим Борисом Кутузовым он задумал бежать из мира. Родители не противились. Иван идет сначала в Тверской Савин монастырь, куда его привлекает слава старца Варсонофия. Но целомудренного юношу шокировало сквернословие в трапезной, где кроме монахов обедали миряне. Ненавидел он сквернословие и кощунство, и смех бесчинный от молодых ногтей, так мы читаем в его житии. Старец Варсонофий понял смущение юноши и направил его в Боровск. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость Иосифа, что разрешил ему взять свою келью старого и больного отца, постригшегося тут же. Иосиф ходил за ним 15 лет до его кончины. Мать его постриглась в Волоколамске. Умирая, Пафнутий избрал Иосифа своим преемником, и великий князь Иван Васильевич утвердил его выбор в 1477 году. Однако новый игумен вскоре разошелся с братьей. При всей строгости Пафнутия в его монастыре не было полного общежития. Иосиф открыл братьям свою мысль – устроить единство и всем общее во всем, но не встретил сочувствия. На его сторону стали только 7 старцев, в том числе 2 из его кровных братьев. На тайном совете было решено, чтобы Иосиф уходить по всем русским монастырям и набираться в них полезного опыта. Иосиф взял с собой старца Герасима и ходил с ним, скрывая свой игуменский сан, работая в монастырях на черных работах. Сильное впечатление на него произвел Кириллов. Помимо строгого общежития, его поразила благоговейная чинность в церкви и трапезной. В Боровске же монахи искали Иосифа повсюду и просили даже игумена у московского князя, считая его убитым. Неожиданно Иосиф снова вернулся, но ненадолго. С несколькими иноками он покидает обитель, и на этот раз навсегда. Он идет на свою родину, Волоколамские леса, и не ради пустынножительства, а для основания нового, идеального, давно им задуманного монастыря. Князь Борис Васильевич Волоцкий, брат Ивана III, с радостью дает Иосифу землю под монастырь. При постройке первой деревянной церкви сам князь и бояре носили на плечах бревна. Через 7 лет на месте этого храма уже каменный великолепный храм, расписанный знаменитым Дионисием и его учениками. С первого года денежные и земельные вклады потекли в монастырь. Среди пострижников было много бояр. Дисциплина в обители была строжайшая, пример всем подавал сам игумен. Слабые убегали оттуда, жестоко есть сие житие, и в нынешнем роде кто может таковое понести? На оставшиеся спаялись в крепкую дружину, не оставившую свои подвиги и после смерти Иосифа. Эстетика быта и обряда прекрасно уживаются у Иосифа с практическим умом, зоркостью к окружающему, с большим талантом хозяина и строителя, пишет историк церкви Георгий Федотов. Зато во время голода Иосиф широко отворяет житницы монастыря, кормит в день до 700 человек, до 50 детей, брошенных родителями, собирают в устроенный им приют. Когда нет хлеба, он приказывает покупать, нет денег – занимать, лишь бы никто не отошел голодным от монастыря. Для окрестного населения монастырь всегда являлся источником хозяйственной помощи. Пропадет ли у крестьянина коса или другое орудие, украдут ли лошадь или корову, он идет к отцу игумену и получает от него цену утраченного. При исключительных дарованиях, учености и воле преподобного Иосифа он не мог замкнуться в стенах монастыря и принимал энергичное участие во всех вопросах, волновавших его богатое событиями время. В церковных делах его времени слово Иосифа было решающим. Это он на соборе 1503 года отстоял против старцев Нила и Паисия неприкосновенность монастырского землевладения. В течение 30 лет он писал и действовал против еретиков жидовствующих и их заступников. Надо сказать, что деятельность преподобного Иосифа по-разному оценивается историками церкви и богословами. Например, Георгий Федотов писал: «В борьбе с Нилом Сорским Иосиф, сам не желая того, разрушал традиции преподобного Сергия, ставшие стеснительными для религиозного одеяния пышного московского царства». Преподобный Иосиф мирно приставился в своем монастыре в 76 лет от рождения. К лику святых его причислили в 1591 году. Авторитет его стоял непререкаемо высоко уже в середине XVI века. Он чтился москвичами выше других новых чудотворцев, а в XVII веке в московской небесной иерархии занял место непосредственно за преподобным Сергием и Кириллом. Иосифо-Волоцкий мужской монастырь был закрыт в 20-е годы, там разместился музей. Возрожден он был в мае 1989 года. Святая великомученица Злата была дочерью простого бедного поселянина в селении Златина Меглинской епархии в Болгарии. Она была щедро одарена духовными и телесными дарами. Отличаясь смирением, чистотою и непоколебимую верою, она в то же время обладала редкой красотой. Однажды Злата пошла вместе со своими подругами в лес за дровами. В это время напал на нее со своей шайкой один из живших в той местности турок и увел свой дом. Прельщенный ее красотой, он хотел обратить ее в магометанство и предлагал ей стать его женой. В награду он сулил ей разные обещания, за отказ же грозил пытками. Но мужественная христианка, храня веру, отвечала решительным отказом: «Я верую и поклоняюсь только Господу Иисусу, и от Него не отрекусь, хотя бы изрубили меня». Да, и я же дала обет девства, которому также не изменю. Видя такую твердость юной исповедницы, турок решил употребить для ее совращения в ислам особенные средства. Злату окружили магометанскими женщинами с той целью, чтобы те постепенно оказали на нее свое влияние и заманили ее в магометанство. Магометанки были очень усердны. Они прельщали Злату роскошными картинами той жизни, которая ожидала ее в случае покорности турку. Когда дело совращения не подвинулось вперед нисколько, они призвали родителей трех сестер Златы, пригрозив им жестокими пытками, и принудили их употребить свое влияние на Злату, чтобы склонить ее к принятию ислама. Родители и сестры, рыдая, стали уговаривать: «Дочь наша, дорогая наша, — говорили они, — пожалей нас и сестер, мы ведь все погибнем, если ты не согласишься исполнить желание турка. Бог милостив и простит тебе твой грех, вынужденный необходимостью». Тяжелую внутреннюю борьбу пришлось перенести в это время Злате. Предстоявшее разорение, а может быть и гибель ее семьи, слезы и вопли родителей и сестер – все это страшно терзало ее сердце и влекло к тому, чтобы внять голосу родственных чувств и послушаться советов. Но долг исповедания Христовой веры звал ее на другой путь – мученический, и она предпочла его. «Если уж и вы понуждаете меня отказаться от Господа, – сказала она, – то вы не родители и не сестры мне». Отцом моим остался один Господь Иисус Христос и Матерью Пречистая Матерь Его, а братья и сестры мне – мученицы и мученики. Родители и сестры Златы отошли от нее без успеха. Тогда турки привели в исполнение свою угрозу и подвергли Злату страшным пыткам. В продолжении трех месяцев ее ежедневно без жалости били палками. Наконец накалили железный прут и пронзили им голову ее от одного уха до другого. Мученица все еще была жива и крепилась духом, но среди страшных мук поколебалась твердость ее, и тогда она прибегла к такому средству, чтобы донести до конца крест страданий. Узнав, что в селении том находится ее духовник, игумен Ставроникитского Афонского монастыря Тимофей, она послала к нему одного христианина с просьбой помолиться за нее, чтобы Господь укрепил ее силы. Господь исполнил молитву великомученицы. Турки, видя безуспешность своих стараний, наконец покончили с христианкой. Они повесили ее и, удовлетворив свою жажду мести, изрубили в куски ее тело. Так окончила свою страдальческую жизнь святая Злата с подобием мученического венца и Царствия Небесного. Было это в 1795 году. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.